13. На чемпионате мира по метанию бисера перед свиньями я был бы в призах, но в беге перед паровозом Майский мог бы дать мне фору. Суетной малый, стоило писать вечером письмо, если утром собрался звонить, да еще в то время, когда все нормальные люди нежатся в постели и досматривают сны, пуская сладкие слюни. Говорил так, будто мы знакомы целую вечность и еще 2 недели. В течение первой минуты 5 раз упомянул скороговоркой какого-то Андриановича, и только на 6-й я догадался, что он имеет в виду Фила. Феликс Андрианович рекомендовал, Феликс Андрианович придерживается мнения, Феликс Андрианович обратил особое внимание. Тьфу! Содержательная часть его сбивчивой речи свелась к тому, что он ждет меня в своем офисе в 7 вечера. А еще я узнал, что зовут режиссера Леопольдом Арнольдовичем. Человек, как оказалось, не лишенный чувства юмора, он так прямо и сказал. «Мультфильм про кота и мышей видели? Значит, мое имя не забудете. Фамилию запомнить еще проще. Коты по весне орут какие? Мартовские. А я Майский». Но сон, паразит, сдернул с меня, как со спящего одеяла. Если, конечно, это был сон. Положив трубку, я все еще видел глаза женщины. Взгляд ее тревожил и манил, а сердце сладко щемило от предчувствия возможного счастья. «Что же за напасть такая?» — думал я, цепляясь за край волшебной ткани, но она расползлась под пальцами, словно ветошь. «Стоит нам с Синтией остаться одним, как появляется бывший пионер. А теперь вот этот то ли мартовский, то ли майский. Взрослые мужики, неужели надо что-то объяснять?» Сумел, в конце концов, снова задремать, но увидел лишь навеянных словами Леопольда котов. Держа хвост пистолетом, они ходили вокруг меня кругами, оценивали, подхожу ли для их стаи. Но появившаяся невесть откуда женщина в отделанной золотом тунике их разогнала. Обернулась Аня. Проснулся разбитый и печальный, как будто потерял что-то важное, без надежды найти. Таким же пустым и бездарным оказался и тянувшийся, как удав, до негашенной извести день. Бродил по квартире потерянный, забил от нечего делать продуктами холодильник и даже хотел немного прибраться, но вовремя передумал. В таком расхристанном состоянии в продюсерский центр и заявился. Скучавшая на ресепшене секретарша проводила меня до порога комнаты, и, как если бы впускала в клетку с тигром, распахнула одним движением дверь. Сама не вошла. Подозреваю, что если бы обернулся, то увидел, как она крестит мою спину. Впрочем, это были, как всегда, мои фантазии, в то время как реальность приняла образ склонившегося за заваленным бумагами столом мужчины. Он был высок, худ и носат. Ярко-фиолетовая блуза на костистых плечах висела словно на вешалке, в то время как джинсы Майский, а кто же еще, носил заправленными в ковбойские на высоком каблуке сапоги. Судя по судорожным движениям и недовольному выражению лица, режиссер был на грани истерики. Так, должно быть, пересчитывая золотые дублоны, чах над златом скупой рыцарь. «Доннер Веттер», — бормотал он, погружая руки в бумажные завалы. — Кого там еще принесло? — Всех к чертовой матери повыгоняю. Развели бардак, никогда ничего не найдешь. И, не поворачиваясь и не глядя на меня, прорычал. — Если по делу, то входите. Я не кусаюсь, по крайней мере, пока. Поскольку дверь за моей спиной стремительно захлопнулась, его слова не показались мне лишними. Режиссер, между тем, выхватил с победным видом из груды макулатуры документ и поднес под слеповато щурясь к свету. Хвостик его, порядком уже поредевших и пегих от седины волос, был схвачен на затылке аптекарской резинкой. Вот дьявол, не то. Бросив в сердцах бумагу, Майский повернулся в мою сторону. Длинную жилистую шею обвивала тряпка цвета детской неожиданности — плохо, мягко говоря, гармонировавшая с синей рубашкой и веселенькой расцветочкой блузы. приблизился, ступая по петушиному, и, взяв меня под локоток, повел к столу. «Как считаете, Феликс Адрианович одобрит, если я включу в программу шоу стриптиз трансвеститов?» «Думаете, нет?» — подобрал обиженно губы. «Чем в таком случае еще я могу привлечь переевшую телевизионного говна публику?» «Все, какие есть извращения, давно уже на голубом экране, прям хоть сам лезь на шест». Зрелище исполняющего стриптиз Майского было точно не для слабонервных. Стадионы он бы не собрал. Говорить ему об этом я не стал. Удивительным образом Леопольд был мне симпатичен. Впрочем, если бы даже захотел, шанса открыть рот он мне не дал. Подергав себя замочку уха, склонил голову на бок. «Нам с вами вместе работать, так чтобы понимать», — заглянув в глаза. «Скажите, что вас подвигло на такую, хотел сказать, дурость, но выражусь иначе, экстравагантность? Жить не хочется? Или не на что и не с кем? Или на миру и смерть красна?» И как будто поистратив клокотавшую в нем энергию, спокойным тоном поинтересовался. «Курите? Тогда курите. Я лично табак не употребляю, берегу здоровье. С этой работы его и так мало осталось. А тут еще папиросы. Картежники говорят, перебор. Вы, кстати, не играете? В блэкджек или в преферанс? А я, бывает, не прочь снять стресс. Только казино позакрывали. А с другой стороны, правильно сделали. Зачем они нам, когда жизнь — рулетка, причем русская?» Бросил ненавидящий и в то же время затравленный взгляд на гору бумаг. Чтобы мои слова звучали с иронией, пришлось сделать над собой усилие. «Вы, я вижу, не сомневаетесь в летальном исходе шоу?» Стареющий плейбой поднял кустистые брови. «А вы? Народец у нас взбалмошный. Никто не знает, когда шлея попадет ему под хвост. Каждому второму не мешало бы отдохнуть в Кащенко». Взял меня за пуговицу рубашки с таким видом, будто собирался ее оторвать. «Я вам вот что скажу. Если спросят, не выбирайте виселицу. Уж больно она неэстетична». «Больно?» — удивился уместности слова. «Именно». Покрутил, будто примерял петлю морщинистой шеей. «Должно быть чертовски неприятно. По мне так лучше гильотина. Трах! И финита ля комедия». Но Феликс Адрианович к окончательному решению еще не пришли. Упоминание Фила во множественном числе не показалось мне ни странностью, ни издевкой, а выражением глубокого уважения. Должно быть, в глазах Майского он стоял где-то на одной ступени с ангельским чином властей, а если ниже, то ненамного. А может, и правда стоял, мне-то откуда знать. В шоу-бизнесе люди зависимы, а не только завистливы, из них мало кто дышит не за деньги. А Феликс платил, и, скорее всего, щедро. Режиссер тем временем отпустил мою пуговицу и принялся мерить шагами большую комнату. Подавшись корпусом вперед, выставляя попеременно ноги, чтобы не упасть, ходил руки за спину, смотрел в пол. По-видимому, этого требовал мыслительный процесс. Пробегая мимо меня, как мимо семафора, пожимал плечами. «Откуда мне знать, повесят вас или четвертуют?» «Заплатят, с бацаем реквием, а можем оду Бетховена к радости с вариациями из марша Мендельсона». Остановился напротив, повернулся на каблуках. «Ладно, так уж и быть. Давайте вашу сигарету». Прикурил, хватая по привычке дым ртом. Страдая худым лицом, заметил, ну и гадость же вы курите. Не нравится мне, не по душе вся эта комарилья. Послушайте. И хотя я продолжал молчать, подергал за рукав. Нет, вы меня послушайте. Я старше вас. Вы просто обязаны меня слушать. Зачем вы так с собой? Может, не стоит, а? Черт с ними, с бабками. Аванс верну, мне не привыкать. В конце концов, есть другие предложения. Парад геев в Пасадене. Нет, я исключение, не пидораст. А можно устроить чёс по Канаде, там, вдали от родины, наши скучают без ее потрясений. Видели когда-нибудь Ниагару? Зрелище, особенно ночью, когда вся в огнях. В глазах его, подпертых снизу мешками, появилось жалостное выражение. «Мой вам совет — забейте на все, положите с прикладом. В жизни всякое бывает, зачем же чуть что сразу в крайности?» Загорелся видимым образом новой мыслью. «Хотите? Возьму вас на первое время в помощники. Наука не хитрая, главное, побольше опломба и не забывать морду кирпичом». Я положил руку на его фиолетовое плечо, я был ему благодарен. «Спасибо, Арнольдыч. Правильный вы мужик, только ничего из этого не получится. Долго объяснять. Это сделка». Его костистое, носатое лицо перекосилось и стало скорбным. «Черт бы всех вас побрал с вашими сделками! Куда ни глянешь, везде одно и то же. А того не понимаете, что это сделка с собственной совестью. Живете, будто вам не умирать. Побойтесь Бога, ребята, чем торгуете?» Поднял ногу потушить о каблук сигарету, но заметил пепельницу. Вдавил в ее дно окурок. «Ну и хер с вами. Что я, святее Папы Римского, что ли?» Обойдя меня, будто я верстовой столб, стороной, Майский подобрал со стола первую попавшуюся бумажку и принялся ее внимательно изучать. Не дочитав, повернулся. «Феликс Адрианович сказал, идея шоу принадлежит вам». «Что ж, поздравляю. Я давно в этом бизнесе, но ничего сильнее не встречал. Придумать что-то свеженькое трудно, а то и невозможно. Насилие, похоть, слюни про любовь, а больше ничего и нет. Набор сюжетов и сценических решений очень ограничен. Видя, до какого примитива довел себя человек, высшие силы решили, что и этой малости достаточно. В нашем случае фишка не в том, что игра со смертью идет вживую, а в ответственности, которая в случае печального исхода ляжет на плечи каждого. Людям придется жить с чувством вины, хотя мало кто это понимает. Я слушал Леопольда и думал, что во снах мне давно уже живется интереснее, чем наяву, а тут еще и Анька не звонит. Майский все говорил и говорил, излагая в подробностях свое видение шоу. Не желая его обидеть, я кивал головой, наверное, часто не впопад. «Знаете, мой друг», — тронул он меня за руку, — «пожалуй, сегодня вы мне больше не нужны. По сценарию вы выходите на сцену трижды, включая...» — покашлял смущенно в кулак. «Ну, вы понимаете. Первый раз вас представят публике. Потом...» После дефиле в бикини — вопросы ведущих. «Дефиле тоже я?» «Ну зачем же?» — улыбнулся Майский. «Тут и без вас найдется, кому потрясти сиськами и задницей. Только свистни, желающих хоть отбавляй. Девицы бьют копытами, только бы засветиться по ящику. Но опыт мне подсказывает, что порядок номеров в последний момент придется изменить. Уж очень большие деньги замешаны». Не мне вам говорить, что цена рекламы прямо зависит от охвата аудитории. А по данным Феликса Адриановича, шоу без преувеличения будет смотреть вся страна. Не то чтобы я так уж беспокоился, однако спросил, а что за вопросы? Мне придется на них отвечать? Это чепуха, беззаботно махнул рукой Майский. Процедура отработана. Публика дура, все схавает. Лет 15 назад для встречи с президентом по стране возили одних и тех же бабушек. Думаете, кто-то заметил? Никакого экспромта. Интересоваться вашей жизнью и взглядами будет учительница из Саратова и заслуженный пенсионер из Витебска. Так это вроде бы Белоруссия, неуверенно заметил я, но Майский отмел мое замечание как несущественное и не без раздражения. Что у нас, городов, что ли, мало? Подберем. Редакторская группа проследит, чтобы были представлены интересы всех возрастных групп и слоев населения, не хуже, чем на пресс-конференции президента. Да, кстати, меня поставили в известность, что идут переговоры с рядом ведущих иностранных компаний, желающих транслировать шоу «Лайв». Вы станете мировой знаменитостью. Десятки миллионов телезрителей будут с замиранием сердца ждать, когда вас... Махнул рукой. Ладно, не обижайтесь, шучу. Может, еще и обойдется? Ну, а в самом зале посадим человек 300, больше не надо. И так сожрут кусок бюджета. Вы что, им платите? А как же, удивился Леопольд Арнольдович, такой моей наивности. 500 в зубы и аплодисменты по команде. И вот еще что. Собрался было вернуться к откручиванию пуговицы, но сдержался. Имейте в виду, последним словом ни в коем случае не пожертвую. Поскольку я не выразил по этому поводу особого удовлетворения, уставился на меня с интересом. Неужели это вам без надобности? Серийным убийцам и тем дается шанс обратиться к суду, а наше с вами шоу от судебного процесса ничем не отличается. Количество присяжных будет исчисляться миллионами, вот и вся разница. А еще то, что никакого преступления вы не совершали. Хотя кого это смущает с нашей-то судебной системой? То ли набегался за день, за время разговора мы с ним так и не присели, то ли устал от суеты, плюхнулся мешком на стул и закрыл глаза. Сидел, повесив голову, забыв о моем существовании. Плохо понимая, что теперь делать, я собрался оставить его одного, как вдруг Майский поднялся на ноги. Не извинился, но пояснить нужным счел. Когда вокруг безумствуют, надо уметь отключаться. Меня один шпион научил, наш, который разведчик. Лучше было бы 10 минут поспать, но на такую роскошь рассчитывать не приходится. Вы, голубчик, вот что, вы пока посидите. Полез во внутренний карман блузы и достал сложенные в несколько раз листы, протянул их мне. Это ваша тронная речь, она же последнее слово, о котором я говорил. С рекламодателями будут торговаться до последней минуты, так что названия брендов и фирм заменены до поры до времени на тра-та-та. Познакомьтесь, у меня дел лопатой не разгрести, а вернусь, тогда и обсудим. И направился быстрым шагом к двери. Двигался с такой злой энергией, как если бы намеревался вынести ее вместе с рамой, но на этот раз обошлось. Я смотрел ему вслед не без облегчения. Приличный, судя по всему, малый, только уж больно его много. Когда дверь с пушечным выстрелом хряснула о косяк, опустился в стоявшее у стены кресло и попробовал сконцентрироваться на тексте. Интересно было узнать содержание моего послания городу и миру. «Дорогие друзья», — читал я, стараясь ничего не упустить, — «раз уж вы взялись решать мою судьбу, хотелось бы сказать вам несколько слов о том, как я жил». Очень неплохо сказано. Начало по-человечески доходчивое, я бы сам лучше не написал. Ничего особенно выдающегося, что отличало бы мою жизнь от вашей, не произошло. Тут, пожалуй, можно было бы и не согласиться, но если не придираться, то сойдет. Элемент заигрывания с массами, конечно, налицо. Но в разумных пределах это даже неплохо. Речь, как-никак, идет о моей жизни. У меня было счастливое детство. Я гонял во дворе в футбол, мечтая иметь спортивную форму с эмблемой фирмы «Тра-та-та». Хотя Леопольд и предупредил, от неожиданности я запнулся, но читать продолжал. И купить мяч с эмблемой «Тра-та-та». Позже, когда появились первые видеомагнитофоны «Тра-та-та», мы собирались с друзьями, пили «Тра-та-та» и смотрели замечательные «Тра-та-та». Про счастливое детство, допустим, правильно. И в футбол играли, и в хоккей, но никаких мечт о тряпках и лейблах у нас тогда не было. На следующей странице, куда я поспешил заглянуть, речь шла уже о моей молодости. За поступление в «Тра-та-та», — писал неизвестный мне литературный раб, — родители подарили мне костюм «Тра-та-та» и горные лыжи фирмы «Тра-та-та», и той же зимой я поехал отдыхать в «Тра-та-та». Учебе отдавал все силы, потому что хотел поступить на работу в «Тра-та-та» и стать уважаемым человеком. Так все и получилось, и в «Тра-та-та» меня приняли с распростертыми объятиями. Не прошло и пары лет, как я уже ездил на «Тра-та-та» и одевался в «Тра-та-та», а друзья мои, выбирая «Тра-та-та» и «Тра-та-та», от меня не отставали. Дальше, в рассказе о моей семейной жизни, родных и близких, «Тра-та-та» шло сплошняком. Мы все строили себе коттеджи «Тра-та-та», водили машины «Тра-та-та» и «Тра-та-та», страховались в «Тра-та-та», отдыхали, пользуясь услугами «Тра-та-та», так что моя «Тра-та-та» носила только «Тра-та-та», мыла волосы исключительно «Тра-та-та», и все у нас с ней было «Тра-та-та». Я закурил. Мысли от обилия тра-та-та напоминали шинкованную капусту. Комком к горлу подкатило омерзение. Составители бредятины наверняка жалели, что я не могу рассказать людям об услугах тра-та-та по организации собственных похоронах на тра-та-та. Да ничего, наверстают упущенное, делая репортажи о моей безвременной кончине. А она, судя по всему, на глазах становилась реальностью. Услышав рекламные откровения, я бы и сам проголосовал за то, чтобы меня поскорее вздернули. И что самое обидное, на моем надгробном камне напишут, что я любил тра-та-та и завещал живущим пользоваться тра-та-та. Когда Майский, просунув в комнату голову, я курил уже пятую сигарету. Мой вид, надо полагать, его насторожил. Прикрыв за собой аккуратно дверь, Леопольд приблизился едва ли не на цыпочках и елейным голосом поинтересовался. «Ну и что вы об этом думаете?» «Полная тра-та-та». «Что?» — не понял он. «Впрочем, я с вами совершенно согласен. По крайней мере, теперь вы поймете, в какой атмосфере приходится мне жить и творить. Психиатрическая клиника для буйных в сравнении с шоу-бизнесом — тихая гавань. Единственное лекарство — надо периодически снимать стресс». Уверенный, что после этих слов он растянется на полу и захрапит, я поднялся из кресла. Но не угадал. Тренированным движением Майский извлек из ящика стола початую бутылку коньяка и принялся разливать густо-оранжевую жидкость по стаканам. «Бог создал людей, — говорят американцы, — но только полковник Кольт сделал их равными. У нас на Руси всех уравнивает водка. Оттого и пьют, что хотят, пусть иллюзорной, но свободы и справедливости. Когда-то устал караул, и на этом кончилась демократия. Теперь устал народ, и от свинцовой этой усталости решил, что при демократии живет. Протянул мне стакан. Как раньше при хозяевах из их милости в доме обретались приживалки. Я сделал глоток. Возможно, коньяк не был из марочных, но пришелся ко времени. Майский, — думал я, глядя, как тот тянет из моей пачки сигарету, — без сомнения циник и мизантроп. А и у него душа болит. Чего стоит то, что отговаривал меня участвовать в проекте, приносящем ему деньги? С уважением и симпатией поднес ему зажигалку. Мечтал, наверное, в молодости выбиться в мир Хульды, а приходится заниматься черт знает чем, вплоть до парадов педерастов. Что это, судьба? В таком случае жизнь дается нам не сама по себе, а лишь в комплекте с судьбой. Где-то на небесах есть весы, на которых взвешивают наши грехи и добродетели. Их баланс и определяет, как нам жить. И нет никого, кого бы спросили, хочет ли он возвращаться в жизнь. Вряд ли Леопольд, несмотря на все его таланты и энергию, был способен читать чужие мысли, однако заметил: «Знаешь, иногда очень хочется верить в провидение. В нем единственная надежда, что когда-нибудь наша жизнь станет осмысленной». И, возвращаясь к обращению на «вы», поинтересовался: «С телесуфлером работать приходилось? Видели хотя бы, как это делают ведущие новостных программ? Читают бегущую перед глазами строку, а впечатление такое, что смотрят в камеру. От вас их скорость и дикция не потребуются. Вы живой человек», — ухмыльнулся. «Пока. Но слишком часто запинаться тоже не стоит. Придется потренироваться. А насчет текста не переживайте. Когда уберут тра-та-та, он станет вполне пристойным. Но, — поколебался я, — стоит ли говорить, — это не моя жизнь». «Ах, оставьте», — махнул рукой Майский, как могла бы это сделать любая выпускница Института благородных девиц. «Вы на телевидении. Здесь все придумано. Никто своей жизнью не живет. Эфир сажает на иглу почище героина. Люди готовы продать все, и себя в том числе, только бы мелькнуть в кадре и быть востребованным. Эксгибиционизм, батенька, осложненный букетом фрейдовских комплексов». Плеснув свой стакан из бутылки, мой еще был наполовину полон. Поднял его и с видом исследователя посмотрел на свет. Был такой шлягер времен Парижской коммуны: «Мы наш, мы новый мир построим». — облизал тонкие губы, — а еще прекрасный польский фильм «Все на продажу». Так вот, его название куда созвучнее нашей жизни, чем «Интернационал». В мире потребление — все товар, и искусство с литературой ничем не отличаются от женских прокладок, только они в память о загнанном Пегасе обязательно с крылышками. Проглотил одним глотком коньяк. Я смотрел на него и прикидывал, знает ли он правду о том, зачем на самом деле понадобилось шоу. Скорее всего, нет. А если и догадывается, то не по причине болтливости Феликса, не в его это характере. Наверняка Фил использует режиссера в темную, как это называется на языке спецслужб. По крайней мере, термин этот мелькает в шпионских и полицейских триллерах. Косвенно уровень осведомленности Леопольда можно было проверить. Я спросил, скажите, а как будет организован подсчет голосов? Хотелось бы знать, я в некотором смысле лицо заинтересованное. Как известно, результаты выборов определяют не те, кто бросает в урны бюллетени, а те, кто их считает. Майский ответил не сразу, подождал, пока я допью коньяк, и только тогда пожал костлявыми плечами. Слава богу, за арифметику я не отвечаю. Феликс Адрианович сказал, что обработкой статистики займутся специалисты профильного института. Они обеспечат нас всем необходимым. Наше дело — работать с цифрами на табло в зрительном зале. Это, кстати, накладывает ограничения на выбор ведущих. Недостаточно иметь смазливую физиономию и говорить не краснее пошлости. От них потребуется такт и, не побоюсь этого слова, интеллект. Ничего толком Арнольдович не знает, пришел я к выводу. Ничего ему Фил не сказал. Уходя от потенциальной скользкой темы, спросил, и много их, ведущих, надо? Да нет, только двое, мужчина и женщина. Теперь это принято не только на телевидении, но и на радио. Вдвоем легче ориентироваться в сложных ситуациях. К тому же, если один из них сморозит глупость, а случается это сплошь да рядом, быстрая реакция второго смажет отрицательное впечатление. В прямом эфире часто возникают накладки. Разруливать их ведущим приходится самостоятельно. Но я буду хоть и за кулисами, а неподалеку, смогу вмешаться в ход событий во время перебивок на рекламу. Леопольд не договорил, задумался. Я почувствовал себя лишним и решил, что пора откланиваться. Но он меня попридержал. Вы не верите, а меня любят дети. Да-да, своих только нет, в этом беда. Подался ко мне худым телом, понизил голос. Слушай, мой тебе совет. Нарожай дюжину, и блажь участвовать в подобных шоу пройдет. Я бы и сам, но поздно. Не в том смысле, а вырастить не успею. Посмотрел на меня тускло, потер в нерешительности ладонью подбородок. Есть еще одна заморочка, как бы это сказать. В общем, сценарий, можно сказать, утвержден. Бюджет предусматривает расходы на медицинское сопровождение. Продолжал еще что-то мямлить в том же духе, но я его перебил. Послушайте, Леопольд, а не пойти ли вам к чертовой матери? Сколько можно жевать жвачку? Вы же не корова. Мне известно, что шоу не игра, и исход может быть летальным. Говорите, что собираетесь сказать, не тяните кота за хвост. Майский потянулся к лежавшей на столе пачке, как утопающий к соломинке. Вытряхнул сигарету и едва ли не вырвал у меня из рук зажигалку. «Почему всегда я?» Чиркнул о кремень раз 10 и только потом прикурил. «Феликс Адрианович сказал, он ваш друг, вот сам бы...» «Так нет, свалил на меня». Несколько раз жадно затянулся. «Определиться надо». «С формулировкой. Фенечка в том, как спросишь, таков ответ и получишь». «Ставить вопрос на голосование прямо, жить вам или умереть?» «Прокуратура возражает. Тогда как?» А Фил-то дрогнул. «Не смог со мной о таких вещах. Не посмел, глядя в глаза. Кишка тонка. Хотя от участия в шоу не отговаривал. Решение-то Котова, не его. Что же получается? Самому мне, что ли, выбирать кратчайшую дорогу на эшафот?» «Нет, брат, шалишь. Я умываю руки». «Есть варианты?» «В предварительном порядке проконсультировались с психологами», — помялся Майский. Вопрос мог бы быть таким: безразлична ли вам судьба Сергея Денникова? При том, конечно, понимании, что всем заранее известно, чем вам грозит положительный ответ большинства. Что-что, а понимание такое имеется, констатировал я. Достаточно полистать газеты и заглянуть в интернет. Телефон лучше не включать. Вокруг дома бродят смурные типы и всем подряд тычут в физиономию камерой с микрофоном. Наглая девица из автобуса с тарелкой на крыше соседям прохода не дает. Жизни мне нет, а понимание есть. Сезон охоты еще не начинался, а лицензиями на мой отстрел уже торгуют направо и налево. Мы часто говорим, мол, равнодушие убивает, продолжал Майский. Вот шоу и покажет, справедлива ли народная мудрость. Но если вас интересует мое мнение, я бы задал вопрос непосредственно, без фарисейства. «Вы же только что сказали прокуратура». «Сказал», — вздохнул Леопольд и раздавил в пепельнице окурок. «Боюсь я за вас, честное слово, боюсь. Народец у нас безучастный, затрахала его капиталистическая действительность. Ему не то чтобы на вас, на себя наплевать. По оценкам социологической службы, шоу будут смотреть от 50 до 75 миллионов человек. Обитают они в основном в городах, где жизнь жесткая и одинокая. Каждый в своем окопчике, соседей по лестничной площадке не знают в лицо. Здесь всем на каждого насрать и каждому на всех. Если же задать вопрос в лоб, то люди очухаются, поймут, что твоя кровь на их руках и на моих, вздохнул тяжелее прежнего. Теперь поздно идти на попятную, да и не я, так найдутся другие. В нашей проституточной профессии достаточно один раз отказаться, и больше не предложат. В этом мире надо бегать в стае и подвывать по команде. Глаза Майского упорно избегали мои, но я сумел их поймать. «Не переживайте, Леопольд Арнольдович, формулировка вопроса меня устраивает, тем более что мне дадут возможность обратиться к зрителям. Уверен, люди меня в обиду не дадут». «Твои слова да богу в уши!» — улыбнулся Майский, впрочем, весьма безрадостно. Подергал себя по привычке замочку уха. «Давно я в церкви не был. Надо будет зайти, поставить свечечку». Я протянул ему руку. Он ее пожал. «Давай, Сергей, до пятницы. Еще увидимся. Потренируешься с телесуфлером, осмотришься. Так сегодня вроде бы четверг». «Ясный перец, что не завтра, а через неделю», — нахмурился Леопольд, думая уже о чем-то своем. «И что же будет через неделю, не понял я? Тебя что, не предупредили?» — поднял кустистые брови Майский. «Начало в 7 вечера. Самый что ни на есть прайм-тайм. Я аж похолодел так скоро». «Не волнуйся», — похлопал он меня по плечу. «Мои ребята знают дело. Успеем в лучшем виде». За бригаду Леопольда, признаться, я не очень переживал, но такая близость события неприятно поразила. Ни для кого не секрет, рано или поздно придется умереть, но когда тебе сообщают дату, это меняет восприятие жизни. В глубине твоего существа начинает работать метроном, и чем бы ни занимался, ты слышишь его механические щелчки.